Доброго дня всем, уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». Мы предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы с митрополитом Хабаровским и Преамурским Игнатием. Для того, чтобы те, кто не видел начала нашего разговора, получили бы представление об этом человеке, я скажу следующее. Это архиерей, имеющий воинское звание капитан запаса. Архиерей, который прыгал с парашютом, ходил подо льдами на подводной лодке, своими руками во время наводнения на Дальнем Востоке строил защитное укрепление. Это архиерей, который разбирается в физике и медицине, поскольку в своей доцерковной жизни заведовал лабораторией медицинской кибернетики Всесоюзного научного центра хирургии. Также владыка разбирается в вопросах психологии, он кандидат психологических наук. Кроме того, он входит в состав Союза ректоров России, готовит миссионеров для просвещения китайцев и ведет личный блог в сети интернет. Пострижен в монашество 23 года назад с именем Игнатий в честь святителя Игнатия Брянчанинова в архиерейском сане 17 лет. Владыка, в своем слове на всеночном бдении в Екатеринбургском храме на Крови вы сказали: «Из испытаний мы должны выходить более сильными, более крепкими, более верующими. Это характерная черта русского народа». Наверняка вы в своих словах опирались в том числе на опыт, полученный летом, осенью 2013 года во время наводнения на Дальнем Востоке. А вот что сейчас, как оценивается эта беда? Действительно ли есть за нее благодарность? И действительно ли люди вышли из нее более сильными, более крепкими, более верующими?
Я вам отвечу, приведя один пример. Вот прибывает вода. Из последних сил вот, люди таскают мешки для того, чтобы сделать дамбу. Вода прибывает быстрее, чем успевает расти дамба. Все бы было хорошо, возможно, скажем, успели бы дампу сделать, если бы не начался ветер. И вот плюс к прибытию воды поднимаются волны. И прямо идут на эту дамбу. А за этими волнами, вот самый кульминационный момент был как раз в Комсомольске на Амуре, военные заводы, на территории которых под землей находятся большие резервуары с токсическими веществами. И не дай бог, если бы вода затопила, это была экологическая катастрофа, но невероятных масштабов. Зная об этом, что делают люди? Они берут плотную водонепроницаемую ткань, становятся стеной, становятся вот на эту ткань, держат эту ткань на уровне человеческого роста, и вот так эта вся стена является живой стеной, стала живой стеной, которая воспрепятствовала проникновению большого количества воды. Волны не смогли. Ну, брызгали, значит, ну, заливали, но уже не проникли. Вот так нет, лежали вот таким образом. Вот. 60 человек после этого упало с пневмонией в больницу. Вот. Ну, выдержали. Там стояли все. Там стояли губернатор там был. Там стоял мэр города, там стояли, значит, руководители, там стояли жители, там стояли священники и верующие люди, все там стояли. Понимаете? И вот нужно было видеть и чувствовать, как вот после всего этого, когда это прошло, выдержали, ветер утих потом, вода отступила потом. Вот после этого момента вода пошла на убыль. Все. Господь с помощью стихии испытал. Господь с помощью стихии укрепил, люди выдержали, стали сильнее, а самое главное – ближе.
А ближе фронтовое друг другу, братство практически, да? Сейчас должно быть.
А ближе друг к другу – это значит ближе к вере, значит, к Богу. Помните, да? Вот Авудорафея.
Вот этот, так. Да.
Ближе друг к другу – значит, ближе к Богу. Конечно, стали. Я не могу сказать, что они стали более церковными. Это в перспективе. Вот. Но теперь приходишь в школу, свои люди. А ну давайте, ну проходите, ну там встретитесь. Вот. Приходишь на какой-то завод, свои люди. Приходишь в администрацию, а там человек, с которым мешки таскали и грузили, возглавляет какой-то отдел. Если раньше он на меня смотрел как на мягко говоря, священнослужителя далекого вот от него, то теперь мы просто...
Ну, он человек в галстуке, вы человек с панагией, с непонятным чем-то, да?
Да. И никакого сравнения, и никакого там у него понимания, что это такое, для чего я пришел. В общем, опиум для народа пришел. Теперь уже не опиум для народа. Это человек, с которым вместе мы спасали город. Вот, и край от этого наводнения. Так что это испытание сделано сближе. И я надеюсь, что люди благодаря этому испытанию станут ближе не только друг к другу, но и к Богу, к вере. Через церковь начнут приходить. Не сомневаюсь нисколько. Это уже видно и чувствуется.
Владыка, вот есть такое понятие «уральский характер». Это подразумевает некую настойчивость, даже, я бы сказала, упертость. Это может быть со знаком плюс, со знаком минус, но это, как правило, присутствует. Это подразумевает стремление в первую очередь делать дело. То есть вот не писать концепции и развивать теории, а пришла беда, будем спасать, есть проблема, будем решать, втянемся, а там посмотрим. И какую-то, может быть, подлинность, настоящесть того, чем человек занимается без бутафории и самопрезентации. Вот уральский характер. Но ведь наверняка есть понятие и дальневосточный характер. Какие черты, в первую очередь, вы отметили бы у жителей Дальнего Востока?
Я трудился и тружусь в двух регионах дальневосточных. Они имеют свое сходство и свою специфику. Ну, вот, скажем, Камчатка, да? Камчатцы меня приняли не сразу. Они долго ко мне присматривались. Камчатка, как правило, это регион, который является в отношении, скажем, руководства ступенькой к дальнейшей карьере. Приехал, поработал, уехал на повышение. Вот. Ну и ко мне также камчатцы начали присматриваться, коренные, которые давно там живут. Ну, что посмотрим, там, ты там, дескать, приехал сюда на год, на два, чтобы получить очередную там звездочку.
То есть трамплин свой. Такой, да?
Или вот. Нет. И вот когда я год, два, три, уже поняли, что я свой человек, и начали трудиться вот, вместе с нами. Специфика какая? Мы все родня, мы все близкие люди, мы все люди, которые хорошо знают друг друга. Мы живем как одна семья, где-то поссоримся, где-то ругаемся, но в основном мы, конечно, живем вместе. Вот. В свое время на Камчатке, вот когда до перестройки, когда она была закрытым регионом еще, вот, практиковалась повсеместно помощь друг другу, даже людям незнакомым. Можно в любой момент было подойти к камчатцу, если ты встретил там в Москве, допустим, слушай, дай денег. Ты с Камчатки, да, да и денег не хватает на билет. Сколько тебе? Ну, там, несколько там, сотен рублей по советским временам, там много. Вот. На, возьми. Деньги есть, на, возьми. Вот тебе мой адрес. Вот. Когда приедем, ты приходи и вернешь. Приходи, возвращай. Никто не сомневался, никто не отказывал в помощи. Во многих поселках двери не закрывались. Вот, если там подпирали чем-то дверь снаружи, уже было понятно, ясно, что никого дома нет, можно не заходить. Не заходили, естественно. Вот. То есть близость, какая-то вот родственность такая-то везде чувствовалась. В Хабаровске это тоже чувствуется, но поскольку это город более столичный, там вот эта близость, она еще, как бы сказать, имеет такой серьезный оттенок деловитости. Да, мы близки, но сразу же, как только я приехал, мне не стали вводить в курс дела. Может, потому что с камчатцами там где-то там связались, узнали, что этот человек приехал. Может, потому что Хабаровск такой вот столичный, для Дальнего Востока это столица, город. Вот. Сразу же в течение двух месяцев, не двух лет первых на Камчатке, двух месяцев, со мной поперезнакомились все. Губернатор, глава Думы. Кстати, глава Думы и мэр отправили мне поздравления еще в Петропавловск. Поздравили меня, Владыка, поздравляем, все, давайте приезжайте, будем работать. И вот в течение буквально этих двух месяцев мы заключили договор о сотрудничестве со всеми министерствами Хабаровского края. Ко мне приходил, Владыка, давайте познакомиться. Давайте работать вместе. Давайте работать. А что делать? Я пока еще не знал. Такой огромный край после Камчатки. Вот. Но это они меня научили. Что бы нам нужно делать, как нужно работать. Вот. Так что чувствуется близость. Видимо, большущее расстояние. Видимо, особые условия. Видимо, соседство южного нашего соседа тоже не добавляет особого оптимизма. Нам нужно быть вместе. Вот. И это условие наше постоянно нам об этом напоминает. Не будем вместе, но нас не будет вообще. Вот. Ну и плюс ко всему, наверное, история все-таки. История, освоение вот этих земель, когда люди шли, когда они осваивали в тяжелейших природных условиях. Вот, строили эти поселки, строили эти города, строили храмы. Кстати сказать, вот, приходили на место, прежде всего, храм, часовню или крест. Потом уже все остальное вокруг этого строилось. И вот, как говорят историки, удивительное дело, всегда первые храмы во всех населенных пунктах Дальнего Востока вновь открываем, посвящали Николаю Чудотворцу. Почему-то такая вот. Так что вот такая особенность, может быть, во всяком случае, вот такое свойство, которое я заметил в дальневосточниках. Может быть, такие же есть и в других регионах, но в Дальнем Востоке это есть.
Владыка, вы активно общаетесь с людьми в сети интернет, причем не только в своем блоге, вы еще и, говорят, раздаете всем адрес своей электронной почты. Кроме того, раз в неделю ведете личный прием. В Москве, говорят, опять-таки, вы передвигаетесь только пешком и на общественном транспорте. И вот скажите, пожалуйста, бывало ли, чтобы вы пожалели о такой своей открытости, доступности? А с другой стороны, были ли встречи, о которых вы сказали, вот как-то особенно тепло? Вот слава Богу, что этот человек имел ко мне доступ, а иначе бы не произошло чего-то важного.
Когда я принимал, готовился к принятию архиерейской хиротонии, слава Богу, Господь меня познакомил с одним замечательным архиереем, владыкой Алексеем Фроловым, который ныне почил, к сожалению, по великому. И вот он мне дал один совет. Меня никто не готовил особо, тогда не было никаких курсов. Сейчас у архиереев молодых, святейший патриарх Кирилл, такие курсы организовал, тогда этого не было. И вот представьте себе, он мне говорит, один совет дал: куда тебя позовут, туда и иди. Я старался этому принципу соответствовать, как бы следовать, и никогда не пожалел. Когда я даю свой сотовый телефон...
Еще и сотовый даете?
Конечно. Мне почему-то казалось тогда на Камчатке, что если сейчас всем буду, хотя бы, ну, буду давать кому-то, я буду с утра до вечера только отвечать на звонки. Мне казалось, что если я буду раздавать всем электронную почту, меня завалят письмами. Мне казалось, что если я блог заведу, я буду только и делать, что отвечать на какие-то там комментарии или там реплики. Ничего подобного. Да, люди пишут.
Что, и тролли к вам не заходят?
Сначала заходили. Вот, я имею в виду блог. Вот. Но как-то, вы знаете, видимо, не поняли, что, ну, что вот в архиерея взять. В троллинг он не ввязывается. Вот, на эти, скажем, все вот эти провокационные выпады не отвечает. Я не отвечаю, все.
В общем, вы их не кормили, а они особо не
заработались. Они похудели и решили, что здесь им пищи не будет.
Владыка, ну телефон-то, телефон. Ведь тоже зачастую люди обращаются, ну не зачастую, но бывает так, что чтобы просто, чтобы вы знали, что вот этот человек есть. У него и вопроса-то, собственно, нет. Ну просто вот он хочет обозначиться. А время-то...
Такого практически не было. Вот. Здесь, в Хабаровске, я выделяю для общения с людьми 2 дня железных. Когда я в Хабаровске. Первое – это четверг. Там с утра до вечера каждый человек.
Ну, это как-то в порядке записи или вот прямо можно
прийти? Да, конечно. Угу. Вот. В порядке записи, когда мне звонят, владыка, хочу встретиться. Вот вам номер телефона секретаря, запишитесь. Вам удобное время. Вот. Какое там свободное время у меня есть, запишитесь, приходите. Вот. И пятница – это день, когда я встречаюсь с нашими уже верующими людьми, прихожанами, священниками, руководителями отдела. Там мы говорим о деле. Вот. Поэтому тот, кто захочет со мной встретиться, они встречаются. И не раз, ну, во всяком случае, за всю мою 16-летнюю архиерейскую деятельность я ни разу не получал звонков вот с так называемым троллингом. Ни разу. Вот не было и все почему-то. Не знаю, не было такого. На блоге иногда бывало такое, но, говорю, не кормил. А здесь, ну, просто не было. И потом, вы знаете, вот такое общение, оно мне помогает оставаться священником, пастырем. Вот. Архиерейство все-таки это особое послушание, которое подразумевает прежде всего административную деятельность. Это очень важно, это очень нужно. Но я боюсь перестать быть пастырем. И вот такое общение, оно мне принуждает, побуждает вот таким оставаться. Я Бога за это благодарю, что в свое время владыка Алексей дал мне такой совет. Куда позовут, туда едем. Владык, кому нужно, с тем общайся.
А было вот что-то, что, может быть, сейчас навскидку так вспоминается, когда вас позвали, вы пошли и потом просто сказали, вот слава Богу, вот ну что-то вот особенное, знаете, что...
Да,
вот?
Да. Всегда говорю слава Богу, что Господь... Два буквально случая вот сейчас вы сказали, они мне вспомнились, хотя таких много очень. Ну вот первое, в двух словах буквально. 11 часов вечера, лето, ночь. Вот, уже темно. Вот. Мне на телефон, на сотовый, звонит человек и говорит, вот, владыка, вы знаете, у нас умирает маленький мальчик в роддоме. У него тяжелая болезнь головного мозга. Он умирает, он умрет. Вот. Нельзя ли его покрестить перед смертью? Мама там же. Причем по просьбе мамы. Вот. Ну, кого, какого священника в это время можно так срочно найти? Я сразу беру такси, поехали мы в храм, я взял крестильный набор. Там был один наш послушник, вот, мы с ним поехали, я его взял с собой, мы поехали в роддом, там меня сразу пропустили туда. Кстати сказать, до этого не пускали никогда, после этого стали пускать всегда. Вот, тоже благословение Божие. И мы начали крещение. Мальчика этого бедного вынесли, он был туго спеленут. Мы хотели чуть-чуть вот эти пелены это вот ослабить, но он начинал кричать страшно, потому что начинались дикие головные боли. Этот мальчик же зеленел, когда кричал. Вот. И вот мы начали его крестить. Вот я помню, дождь шел, лето, июль месяц, ночь, листва бьет в стекла вот этой палаты больничной. И мы крестим. Вот. Мамы не было, потому что слабенькая была, физически не могла пойти. Вот. И вот этот мальчик, вот, и по мере того, как мы крестили, он все меньше, 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 меньше плакал. И когда дошло до помазания, вот, мира помазания, мы его распеленали, он не плакал вообще. Мы его закончили крещение. Он впервые за несколько суток, как врачи говорят, уснул. Его запеленали и унесли. Вот. Прошло некоторое время, я об этом уже забыл. Вот. Ярослав его звали, мальчика, как сейчас помню. Вот. А потом, через недели три, я выходил причащать на литургии, на воскресной. Вдруг подходит женщина. Я ее не помню, не знаю. Я не видел ее. Вот. Мальчика приносит. Вот. Причащать. Говорю, как мальчика зовут? Ярослав. И смотрю на лицо этой женщины, я вдруг вспоминаю, кто это может быть. Я говорю, это тот самый Ярославчик? Да, говорит она. Я его причастил, вот с радостью великой. Женщина счастливая отошла, больше их не видел. Вот. Ну и второй случай, примерно такой же. Поздно ночью, женщина пожилая умирала, мне позвонил свидетель Иеговы. Вот. Говорит, вы знаете, владыка, вот у меня соседка, я сам свидетель Иеговы, вы не пытайтесь так на меня воздействовать, обращать, не собираюсь. Вот. Но у нас соседка православная. Вот, она умирает, хочет, чтобы вы ее что-то с ней там сделали. Говорит, ну, видимо, причастить хочет, возможно. Вот. Я к вам приеду. Ну, пожалуйста, приезжайте. Вот он ко мне приехал, я поехал в собор, взял запасные дары, приезжаем туда. Вот. Она в бессознательном состоянии. Я спросил, она ходила в церковь? Да, ну, видимо, значит, причащалась. Вот. Без исповеди я эту женщину причастил. Вот. Она потребила святые дары. А мы с этим парнем начали разговаривать. Вот. Он смотрит, я его не обращаю, смотрит, я не говорю ничего против свидетеля Иеговы. Слово за слово, и мы начинаем говорить. И вот пока мы говорим, эта женщина вдруг начинает ровно дышать. Вот, заворочилась, глаза открыла. Мы с ним в удивлении смотрим на то, что происходит. Оперлась руками о постель, села, спустила ноги. Но это все медленно делается. А мы, опешившие, не можем даже не догадались, что помочь ей. Вот. Сама встала, пошла, и давай нас чаем угощать. Вот. И мы вот на такое чудо глядячи, вот. Очень я был рад, ну, где-то в глубине души. Думаю, он смотрит, смотри. Вот. Что значит, что-то она от нас хочет. Тело и крови Христова ее причастие. Ну, потом я стал ему рассказывать, ну, слушал внимательно. Что это такое вы привезли? А вот сейчас я тебе расскажу. Вот, там еще побеседовали. Вот. Но потом уже где было 3:00 ночи, мне нужно было служить. На следующий день я попрощался и уехал. Вот такое. Не жалел никогда, а часто радовался, что Господь вот такие вот случаи давал. То, что я сейчас вам сказал, я думаю, может сказать любой священник, любой священнослужитель. Потому что мы, священники, потому что чувствуем, и видим, и знаем, и понимаем рядом присутствие Божие с собой всегда, которое проявляется в том числе и в чудесах.
Я сердечно благодарю вас за то, что вы нашли время прийти в студию телеканала «Союз» в Екатеринбурге. Поверьте, мы всегда будем рады вновь и вновь принимать вас в студии телеканала «Союз».
Мы с большой радостью всегда смотрим ваши передачи. Божьей вам помощи, ну и всем, кто нас сегодня смотрел.
Уважаемые зрители, программа «Есть что сказать» подошла к концу. Я напомню, нашим гостем был митрополит Хабаровский и Преамурский Игнатий. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.